Глава 89. Его звонки в киностудию ничего не дали. Очевидно, у них имелись более срочные дела, чем отвечать на его вопросы. Что до Рут Сенестье, ее не видели уже много месяцев. Список фильмов, над которыми она работала? Это надо ехать просматривать реестры «Универсум фильм АГ», УФА, ее основного работодателя. Симон не стал настаивать и сказал себе, что ближе к вечеру лучше зайдет в Адлон посмотреть, что творится в самом фривольном салоне Берлина. Он подготовился и, редчайший случай, выбрал костюм из светлого льна. Хотел выглядеть подчеркнуто легким и беспечным. Из тех, кто и слышать не хочет ни о вторжении в Польшу, ни о том, что отныне не только Соединенные Штаты, но и Англия, Новая Зеландия и Австралия также вступили в войну с Германией. То есть действительно человек без царя в голове. Но в этот день чай и танцы имели странный привкус. Привкус бдения у гроба. Все были в черном. Симон в своей белой панаме и светло-голубом костюме реально выделялся на этом фоне. Он был похож на человека, явившегося на свадьбу, а попавшего на похороны. Атмосфера гостиной, которую занимали дамы, была насыщена слезами и перешептываниями. Симон подошел ближе, и когда первое удивление прошло, не мог на мгновение не изумиться своей судьбе. Всего несколько часов назад он гнил в нацистской тюрьме, а теперь его окружали самые прелестные женщины Рейха, в уникальной для Берлина обстановке роскоши и утонченности. Такие взлеты и падения были, безусловно, связаны с климатом нацистской Германии. Резко континентальным климатом, очень сухим, подверженным радикальным перепадам температуры. К нему бросилась Соня. На ней по-прежнему была шляпа, надвинутая на глаза.
«А ты что об этом думаешь?» «Что с нами будет? Весь мир против нас!»
Симон благожелательно улыбнулся, словно успокаивая ребенка. Он восхищался свободой, царящей в Вильгельм-клубе. Эти дамы, ничего не понимающие в политике и едва ли знающие, где находится Данциг, могли сомневаться, задаваться вопросами, критиковать и, вообще говоря, вести разговоры, которые гестапо расценило бы как антипатриотические, не боясь ни малейшего наказания. Больше того, если они желали перемыть косточки Геббельсу от головы до хвоста, потому что у того были любовницы на каждом углу, или же им приходила фантазия передразнить Гитлера, приложив палец под нос, они с легкостью могли себе это позволить. И сказать было нечего. Они пребывали в центре круга, там, где власть никак не могла обернуться против них. В данный момент Соня пустилась в беспокойные рассуждения о войне, которые Симон едва слушал. Неужели никто не обратил внимания на отсутствие Греты? И остальных? Никто не задал ни единого вопроса. У этих женщин было множество поводов для беспокойства, помимо войны. Он заметил Магду Заморски, сидящую в уголке с потрясенным видом. Эта богиня с белыми волосами всегда влекла его к себе и в то же время внушала робость, словно держа на расстоянии.
«Думаешь, я права?»
Соня уставилась на него своими черными глазами. Чернильный взгляд под шляпкой словно снимал начертанную углем копию с мельчайшего мгновения.
«Думаю, еще слишком рано, чтобы делать такие выводы», — на удачу высказался он.
«У тебя просто нет своего мнения».
Симон рассмеялся и встал.
«Именно. Прошу меня извинить».
Он присел рядом с Магдой и поставил на подлокотник ее кресла бокал шампанского.
«А пиво ты случайно не захватил?»
Симон устремился к бару. Перед ним стояло лицо Магды, взвинчивое сердце и нервы. У нее всегда был такой вид, будто она вышла из купели с живой водой, оставившей жемчужины на ее волосах и сияние в глазах.
«Что-то не так?» — спросил он, вернувшись с кружкой Левенброй.
«Я собираюсь уехать из Берлина», — сообщила она, отпив несколько глотков.
Тончайший белый завиток волос очерчивал ее губы подобно пене. Магда Заморски была не только княгиней, но и самой богатой вдовой Берлина,
Ее муж до самой смерти оставался могущественным ФМСС, благотворителем нацистской партии. Он с самого начала финансировал штурмовые группы и национал-социалистическую партию через банковский концерн, считавшийся американским. Поговаривали даже, что он переводил крупные суммы на частные счета нацистских сановников, в том числе Гитлера. «Почему ты решила уехать?»
«Вскоре быть полькой в Берлине станет не очень комфортно».
«Ты вернешься туда?» Магда бросила на него подавленный взгляд.
«Если я вернусь в Варшаву, там скажут, что я немка. Если останусь в Берлине, скажут, что я полька. И все очень быстро забудут про миллионы, отданные Гитлеру моим мужем».
Магда, которую он всегда знал легковесной и шутливой, сейчас набирала очки по части глубины и прозорливости. Обычно ее любимыми темами были тряпки и купальники.
«Куда ты собираешься?»
«В Соединенные Штаты». У нее на лице мелькнула презрительная гримаса. «Словно я еврейка».
Издавна ходили забавные истории про польский антисемитизм, который, судя по рассказам, был еще круче, чем у немцев. «Греты сегодня нет?» — спросил он, рассеянным взглядом обводя собравшихся.
«Какой Греты?»
«Филиц?»
«Вроде нет».
Она улыбнулась. Ее глаза уже были сухими.
«Ты хотел ее видеть?»
«Да, было бы приятно. И что-то давно не видно ни Сюзанны, ни Лени».
«Уехали на отдых, куда-то на Балтийское море, я думаю.
Придется действовать прямолинейнее». «Я тут услышал одну странную штуку про Грету. Знаешь, короче, мне сказали, что она беременна».
«Грета?»
— повторила Магда с искренним удивлением.
«Вот уж никогда бы не поверила».
«Почему?»
«Ты же ее знаешь, верно? Она не из тех, кто будет распускать швы на юбке из-за детеныша в животе».
Невозможно было подытожить ситуацию более прагматичным образом.
«И если только...» — пробормотала она.
«Тебе что-то пришло в голову?»
Магда пристально на него посмотрела, потом будто рефлекторно взялась за черные очки. У нее были очень чувствительные глаза. Часто краешки век выглядели покрасневшими, а иногда белки наливались кровью.
«Грета была не совсем такая, как мы».
«Что ты хочешь сказать?»
«Она была немного более убежденной».
«Убежденный в чем?» Магда кивнула на приотворенную дверь гостиной. Симон проследил за ее взглядом, или, по крайней мере, за черными экранами очков. Нацистские офицеры что-то обсуждали, стоя и выгибаясь, как жеребцы при случке. «Она была национал-социалисткой?»
Вопрос не имел смысла. В Берлине 1939 года все были национал-социалистами. Но Грета, возможно, была активисткой, а то и фанатичкой. На кушетке она ни разу не обмолвилась о своих политических взглядах. Казалось, она относится к нацизму как к опасной неизбежности, от которой сама она держалась на расстоянии благодаря своему фривольному существованию и деньгам мужа. Не исключено, что Грета скрывала от него и это. Чем дальше он продвигался, тем больше его психоаналитические потуги казались ему чем-то вроде маскарада. В результате все его сеансы и записи пытались поймать ветер. Малышка Филиц и другие водили его за нос. Но с какой целью?
Как это связано с ее беременностью?
Ты никогда не слышал о фюрердинст?
Службе фюреру?
Это не было законом в прямом смысле слова, скорее весьма рекомендованным правилом, что каждая женщина должна родить ребенка специально для Адольфа Гитлера. Часто последнего малыша. Нечто вроде усилия во имя мира, вдобавок к уже немалому числу собственной детворы.
«Ты хочешь сказать, что Грета могла зачать ребенка для фюрера?»
Магда не ответила. Казалось, она заметила в другом конце гостиной что-то интересное или кого-то из вновь прибывших. У молодой вдовы были и другие заботы, кроме помешательства Греты на Гитлере и ее демонов.
«Магда!»
Княгиня в черных очках вроде вспомнила о Симоне.
«А еще лучше», — заключила она, вставая. «Сходи к вечерне».
«К вечерне?»
Она взяла блокнот с логотипом отеля «Адлон» и нацарапала адрес. «Кампинская часовня рядом с Александерплац. Каждый день ближе к вечеру там служба. Сходи завтра, ты поймешь».
«Но...» Магда положила ему руку на плечо в знак прощания и направилась к другой группе. Аудиенция была окончена. Он несколько секунд смотрел на листок в своей руке, потом сунул его в карман и допил пиво польской вдовы.
Симон вышел из Адлона ошеломленный. Его танцующая походка превратилась в тяжелое пошатывание. Послеполуденное солнце лилось в глазницы, как обжигающий воск, а мозг высох, как панцирь скорпиона. Грета Филлиц, беременная от загадочного отца. Грета Филлиц, нацистская фанатичка. Грета Филлиц — ревностная католичка. Он смотрел на Унтерден-Линден, которая отныне казалась прорубленной в голубоватом леднике. Орлы, свастики, тени. Война вдруг предстала перед ним неотвратимой надвигающейся волной, гигантским приливом, который сметет все на своем пути. Его Берлин более не существовал. И Берлин Гитлера никогда не будет существовать. Между этими двумя зияющими пустотами оставалось расследование. Если уж невозможно предотвратить Вторую мировую войну, Симон со товарищи могли, по крайней мере, остановить мраморного убийцу, который ополчился на эскадрилью красавиц. Уже неплохо.